Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Рязунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ «Россия между прошлым и будущим». У нас в петербургской студии в гостях литератор, исследователь фантастики, автор фантастических рассказов и повестей Василий Владимирский. Здравствуйте, Василий.
Добрый день.
И историк, тоже автор фантастических рассказов и повестей, Владислав Гончаров. Здравствуйте, Владислав.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о будущем России, обращаясь к ее истории и вглядываясь в настоящее, а также о многом-многом другом. Слушателям Радио Свобода мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Василий, мой первый вопрос к вам. Вы последние годы опубликовали, как известно, тысячи, да, наверное, рецензий.
Есть такое дело, да.
Тысяча рецензий на фантастические произведения не только русских фантастов, да, и западных, и иностранных. Да, и в издательстве «Азбука» вы тоже по-прежнему получаете огромное количество, наверное, фантастических.
Вы знаете, я в издательстве «Азбука» сейчас работаю не как редактор, а как составитель сборников. Ну, в принципе, да, я читаю, в том числе и самотек периодически азбучный. Вот. То есть рукописи поступающие, да.
Много рукописей поступает?
Ну, поскольку я сейчас читаю не все подряд, а только то, что мне дают на рецензию, специально отбирают, могу сказать, что по 3-4 в день точно поступают, пишут очень много. То же самое было вот в издательстве «Крылов», где я работал, там примерно та же, ну, ситуация, там, тоже 3-4-5 рукописей в день, романов, причем крупной формы.
Потрясающая нагрузка, фантастическая на самом деле. Ну вот, и у меня вопрос к вам такой. Есть ли сейчас определенные сценарии будущего России, которые наиболее часто предоставляются российскими фантастами?
Ну, безусловно, самый популярный сценарий – это сценарий антиутопический. То есть, совершенно неважно на самом деле. То есть, причина этой самой катастрофы, как правило, авторы приводят либо какие-то очень наивные, либо совершенно банальные. Вот. А сейчас авторов в основном интересует, фантастов, процесс выживания после катастрофы, как выжить, как спастись, как отстроить заново цивилизацию на руинах. Вот. Но причины, как правило, ну, все те же самые, которые 5, и 10, и 15 лет назад. Это в основном ядерная война, вот, вторжение каких-то злобных сил из-за пределов Советского, бывшего Советского Союза, то бишь нынешней России. Вот. И, ну, собственно, развал России вследствие каких-то внутренних причин мало кто рассматривает такие варианты. Вот. Михаил Глебович Успенский, например, в этом году, это один из наших известнейших фантастов российских, отметился замечательным совершенно романом «Райская машина», но там у него вообще инициировал вот эту вот самую предапокалиптическую ситуацию, инициировали пришельцы, которые появились вот на Земле. «Хлорофилия», например, Андрея Рубанова, я думаю, этот роман многие наши слушатели, по крайней мере, слышали о нем, читали. Вот. Там описывается, наоборот, вымирание россиян, вот, сокращение населения России. Пишется о том, как рассказывается о том, как оставшиеся россияне собираются в Москве. Вот остальная территория России пустеет, вот, а в Москве вырастают огромная трава, вот, высокие стебли травы, пожевав которые, можно получить счастье в чистом виде. Вот. А Сибирь арендуют китайцы на это, собственно, оставшиеся россияне на эти деньги и живут.
Ну, а Сибирь, по-моему, китайцы в большинстве. Ну,
полагалось все выписки делать в специальную тетрадь с пронумерованными страницами.
Нет, нет. Есть, конечно, несколько таких произведений, но чтобы вот повальное предсказание именно вот этого варианта, я такого не встречал. Чаще просто война какая-то разруха, непонятно почему.
Ну, какая-то катастрофа.
Катастрофа, да. И я могу сказать, что, в принципе, сейчас вот самые популярные проекты, именно проекты коммерческие, да, на рынке фантастики, это два проекта. Это «Мир метро 2033» и это «Сталкер».
«Сталкер», да.
«Сталкер» – это локальная катастрофа. «Мир метро 2033» – это вообще катастрофа такая глобальная, после которой уцелели только те, кто в подземке выжил. Вот такие вот у нас пироги сейчас.
Владислав, а как вы можете объяснить, почему катастрофа является центральной темой, скажем так? Вот? Или это просто обязательная атрибутика, обязательное использование в сюжете?
Вот на самом деле я тут посмею не согласиться с Василием. По большому счету, это давно, я думаю, что не менее сотни лет, тренд... Извините за это слово, колеблется между утопией и антиутопией. Иногда приближаясь к утопии, иногда к антиутопии. На самом деле наблюдать эти колебания очень интересно, потому что они отражают общественное настроение. Вот. И если в советское время, в настоящее советское время, была модна утопия, хотя надо сказать, что без антиутопии тоже не обходилось, их пытались, как правило, отнести на какую-нибудь другую планету или в какую-нибудь другую страну, как правило, не называемую страну, но тем не менее антиутопии тоже писались, и некоторые антиутопии очень жесткие и, в общем, очень неглупые были. Но, в принципе, основным трендом была утопия. Вот. В конце 80-х годов знак резко сменился, в конце 80-х годов начали все дружно писать антиутопии. Антиутопии, на самом деле, по одному и тому же шаблону, вот Василий очень хорошо отметил, сейчас практически не пишут о внутренних причинах развала России по внутренним причинам. Как раз в конце 80-х были модны две темы, о том, как страна разваливается на множество маленьких республик, краев, областей, вплоть до отдельных районов и даже кварталов городских. Вот. А также писали о пришествии будущего диктатора, который всех нас застроит, вот, и всех нас возьмет в ежовые рукавицы. Вот. Затем это продолжалось примерно до середины 90-х годов, после чего, после некоторого перерыва, начался обратный откат. Все начали писать утопии. Всем читатель устал от того, что его постоянно пугали страшилками. Вот, читатель захотел что-нибудь конструктивное. Это совершенно естественный процесс. Вот, в начале 2000-х утопия развернулась во всю ширь. Очень часто, причем утопии вырастали из антиутопии, то есть классический, например, роман Эдуарда Гевакяна «Времена негодяев» о том, как строится новый мир на развалинах старого, о том, как разваливается старый мир, о том, как разваливается страна, о том, как люди дичают, как приходит вождь, который начинает объединять различные группировки, которые начинают строить государство, вот как все весьма жестко показан механизм, каким образом строится государство, как оно подминает под себя человеческие жизни, в общем, все согласны, что иным способом его не построишь. И в конце концов, дальше завершается, если не утопия, то, по крайней мере, утопия видна на горизонте.
Спасибо, Владислав. Я напомню нашим радиослушателям продолжение нашей программы «Время гостей», цикл «Россия между прошлым и будущим». Слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Драматические события в Киргизии. Обсуждаем с оппозиционным политиком Кубаночной Азии Виталием Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в гостях литератор Василий Владимирский и историк Владислав Гончаров. Я хотел бы спросить, Василий, а вот скажите, пожалуйста, в одной из рецензий вы обращали внимание, когда рецензировали сразу, можно сказать, три в какой-то степени романа. Это роман Виктора Пелевина «Амон-Ра», да, известный, Григория Панченко «Иду на Амы» и книга 2034, это подготовленная Сергеем Чекмаревым. Вы писали, что тема войны, она как бы лежит сейчас в прошлое и будущее, да? Мне интересно просто ваше мнение. Лежит в основе современной российской фантастики тоже вот эта тема войны. Не катастрофа, а именно войны. Прошлое и будущее. Отдельный вопрос я как раз Владиславу задам, потому что у него есть очень интересные соображения по этому поводу.
Ну, я, к сожалению, эту рецензию с трудом сейчас могу вспомнить. Даже более того, вспомнить уже не могу, поскольку пишу по рецензии в день в среднем. Война в прошлом и будущем, в том случае имелось в виду, что интерес либо к войне, альтернативно проходившей в нас, у наших фантастов интерес, либо к войне альтернативно как-то проходившей в прошлом, которая изменила нашу историю, вот текущую, это альтернативка классическая, либо интерес вот к войне, которая может разразиться в ближайшее время. Это вот в основном именно об этом и пишут, когда речь заходит о войне.
Владислав, а вы что скажете? Сейчас наступает скоро 65-летие Великой Отечественной войны, и фантасты используют эту тематику в очень большой степени.
На самом деле, книжки про войну любят все читать, начиная с детства. Вот. Сначала война кажется приключением, вот затем книжки становятся все более серьезными, люди начинают понимать, что война на самом деле не приключение, а большая трагедия. А затем следующий этап появляется, когда начинаешь осознавать, что война — это в первую очередь проверка людей. Проверка людей, и не только людей, государств, экономических систем, политических систем, на соответствие каким-то качествам, каким-то человеческим качеством, по большому счету. Вот. А что касается перечисленных книжек, я хотел бы отметить один интересный момент. Была упомянута книжка «Иду на мы», составленная Гришей Панченко. Вот. В этой книжке, на мой взгляд, самое гениальное произведение, самое лучшее, самое гениальное, это рассказ, точнее, небольшая повесть «Марш для маршала», которая не содержит в себе ни одного элемента фантастики. Вообще. Это великолепнейшая историческая реконструкция, описывающая малоизвестное событие, практически неизвестно отечественному, в общем, читателю и широкой публике события, финскую оккупацию Петрозаводска. Вот, подчеркиваю, там нет ни одного элемента фантастики, вот, но читается оно гораздо более фантастично, чем все остальные произведения.
Василий, а у вас нет вообще ощущения, что фантастика в России, она на самом деле, ну, что ли, это больше, чем фантастика, потому что сама страна-то фантастическая, и быть фантастом вообще в этой фантастической стране, это вообще уже за пределы, можно сказать. По-моему, можно писать, что видишь, и это будет самая крутая фантастика.
Ну, собственно, этого мнения придерживается, например, Евгений Лукин. Евгений Юрьевич Лукин из Волгограда, вот это, наверное, лучший из наших современных российских фантастов. Вот. Отчасти, конечно, с ним нельзя не согласиться, но тут уже происходит некое размывание жанра, она фантастика, она уже таким образом смыкается, как-то взаимопроникает, скажем, в сатиру, в какую-то социально-критическую литературу. Вот. Действительно, да, я полностью согласен, что можно писать и так, но боюсь, большинство читателей фантастики российских с этим не согласятся. Собственно, что они и делают, не соглашаясь с Лукиным. Вот. Хочется читателям что-нибудь простого, чтобы прилетели марсиане или, скажем, вторглись войска НАТО на территорию России, и вот тут-то оно все и начнется. К сожалению, ну, фантастика – это сейчас литература в основном даже не для студентов, а для старших школьников. Вот. Что подчеркивает успех вот некоторых коммерческих чисто проектов.
А чем вы это объясняете, интересно? Вообще это что, низкий уровень, я не знаю, низкий уровень, ну, молодежи или низкий уровень вообще, упадок, скажем так, интеллектуального вообще развития, нет?
Я боюсь, что я просто не уважусь, это очень сложная тема, мы неоднократно ее обсуждали, вот в том числе с присутствующим здесь Владиславом Львовичем. Вот. Дело в том, что сейчас действительно очень просто, легко прислать рукопись в издательство. Вот. Как мы уже говорили, огромное количество рукописей, огромный спрос действительно на фантастику. Фантастику в основном пишет молодежь, молодые люди. Вот, приходится выбирать из этого всего что-то, что написано более-менее толково, потому что издательский процесс – это конвейер. Ты сегодня не напечатал книжку, завтра тебе повысят расценки на бумагу и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все такое завосмязанные вещи.
Хорошо, ну не будем удаляться от нашей темы. У меня, Владислав, и к вам, Василий, тоже такой же вопрос, мне потом будет. Коли уж понятно, что если говорить о фантастических произведениях, то вот если говорить о вызовах, да, которые стоят перед Россией, в основном это, ну так, образно, да, два. Это либо марсиане прилетели, либо какие-то натовские войска, ну, к примеру, да, там наступают и так далее, бог знает что. А вот ваше мнение, Владислав, скажите, как вы считаете, вот что вы думаете, какие внутренние вызовы сейчас стоят перед Россией? На ваш взгляд, наиболее такие... Это традиционный вопрос, я задаю всем участникам нашего цикла.
На мой взгляд, самая серьезная сейчас проблема России, на самом деле, она касается всего мира в целом, вот, мы просто лучше чувствуем, поскольку здесь живем, это потеря интереса к реальным действиям. То есть людям на самом деле не интересно ни выходить на площадь, ни устраивать демонстрации, ни протестовать, уж тем более не идти воевать. Вот, люди все это сублимируют в интернете, в книжках, вот, в блогах, в переписке, в интернет-спорах, в дискуссиях. На практику в результате не остается ни времени, ни желания. Вот. И это, на мой взгляд, опять же, тенденция будущего, скажем так, и судьбы и России, и многих других стран, вот когда все, чем занимались на протяжении 200 лет люди в реале, вот будет приходить виртуал.
То есть реальность, уходящая в виртуальность.
Да, причем я имею в виду не компьютерные игры, вот, а, собственно, сублимацию какой-то общественной жизни, вот, уходящую в виртуальное общение.
Ну как вы себе представляете это дальше все может? Каким последствиям привести? Вы можете пофантазировать мне немножко, ну, на какие-то ближайшие там годы, к примеру, там, или учитывая большой там технологический прогресс, там, да, это потом мы можем успеть, если успеем, обсудить, как это, что это станет? Люди вообще перестанут общаться вот так реально, как мы с вами сидим друг напротив друга?
По большому счету люди уже перестают общаться. Людям гораздо интереснее общаться в интернете, в виртуальной реальности. Более того, в виртуальной реальности каждый себя может надеть маску, вот каждый может быть тем, кем хочет, и многим так просто гораздо легче общаться. Вот они общаются не от имени себя, самого, с его недостатками, с его страхами, с его какими-то комплексами, а от имени какого-то выдуманного персонажа, у которого нет ни страхов, ни комплексов, ни недостатков, и людям реально лучше, им психологически становится комфортнее так общаться. Вот. Я на самом деле не вижу ничего страшного в происходящем, но я также не могу сказать, к чему это может привести через 10-20 лет.
Василий, тоже вопрос к вам. Какие вызовы вы видите внутренние перед Россией сегодня?
Внутренние вызовы? Ну,
наиболее, что вас волнует?
Меня волнует достаточно низкий средний уровень жизни. Ну, это, в общем-то, я думаю, не только меня волнует, это волнует любого человека, живущего в России. А вот я просто наблюдаю, как и наш бизнес многое теряет от того, что, скажем, покупателей книг нету достаточных средств. И вообще во многих...
Это трагедия,
но что тут сделать, совершенно не представляю. И вот, ну да, сублимировать в интернете, да. Это, в общем, дешево и сердито.
Ну вот, и министр финансов Кудрин мне буквально на днях сказал, что мне все это продлится как минимум 10 лет. Ваши прогнозы, скажем так.
Как человек, сублимирующий в интернете, я вот от вас впервые услышал, что у нас, оказывается, министр финансов Кудрин. Кто это такой, я не знаю, но теперь спасибо, буду в курсе. А вот, я думаю, что это продлится, ну, наверное, до бесконечности. Потому что, ну, как-то вот, оглядываясь в прошлое, могу сказать, что, в общем-то, уровень жизни, ну, мои 34 года плюс годы моих родителей, он всегда был достаточно невысок в России. Собственно, все.
А знаете, а вот о сценами на книге, скажите, по-моему, это одна из самых больших трагедий. Ведь на самом деле, вот мы все-таки воспитаны, ну, наше поколение, да, я-то даже немного старше вас, и я просто воспитан на книгах. И хотя сейчас в интернете можно практически все найти, это же все-таки, по-моему, катастрофа, когда, допустим, там, ну, старшеклассник не может пойти в магазин и купить себе какие-то книги. Вообще, там достаточно интересно. Или что вообще происходит в этом плане? Вот у меня к вам обоим вопрос, да, пожалуйста.
Дело в том, что вся, собственно говоря, все книгоиздательство, а, соответственно, вся литература упирается в одну большую проблему. В проблему книгораспространения. А эта проблема порождена одним простым фактором. Для книжного магазина нужна площадь. Аренда площади у нас стоит огромных денег. В результате маржа книготорговца, всей цепочки книготорговцев, порядка 300%. То есть, грубо говоря, цена на книгу от издателя... Вот, от, на выходе с типографии до покупателя увеличивается в 4-5 раз. Вот, соответственно, в результате огромная структура книготорговая крутится какие-то махивички, люди получают деньги, а из этих всех денег до не то что до издателя, до писателя не доходит практически ничего. Вот, в результате это неизбежно приводит к падению качества книги. То есть есть люди, которые пишут просто потому, что они не могут не писать, вот, но в большинстве своем люди пишут, опять же, просто потому, что им это интересно. Большинство писателей, которых мы знаем, пишут, к сожалению, просто потому, что им это интересно, а это далеко не всегда, во-первых, немножко оговорюсь, не просто интересно, это статусно. Быть писателем становится статусно. Вот человек написал 2-3 книги, человек успокоился, вот человек ушел заниматься каким-то другим делом, зарабатывать деньги. Вот в результате не возникает школы писательской, не происходит передача опыта. Вот, заниматься писательским трудом становится фактически нерентабельно. Это хобби, но это ни в коем случае не профессия.
Вопрос к Василию. Василий, скажите, пожалуйста, буквально совсем недавно нам в интервью «Радио Свобода» Борис Стругацкий нам сказал, что страна снова въехала в застой. Вот как вы, я считаю, вы согласны с таким мнением вообще? Чисто так по-человечески, скажем, как вы чувствуете этот застой, в который
чисто
я...
по-человечески, нет, не чувствую.
Не чувствуете?
Абсолютно. Ну, я, может быть, просто не занимаюсь активно общественно-политической какой-то деятельностью. Ну, меня это, в общем, на мне это никак не отражается. Вот. Увы, не могу согласиться с Борисом Назановичем.
То есть, понятно, а хорошо, а другая точка зрения, вот историк Юрий Афанасьев, тоже у нас в эфире «Радио Свобода», он сказал, что сегодня вообще наблюдается драматический процесс ухода России с исторической сцены. Вообще, как определенного даже типа культуры, как определенного человеческого сообщества. У вас нет таких признаков? Не наблюдали таких признаков?
Нет, нет. Ну, я человек аполитичный, я на голосование не хожу,
да, ну, понятно. И
даже не читаю, скажем, информацию о текущих событиях политической жизни в том же самом интернете.
А почему, вам не интересно это?
Абсолютно.
А почему?
Вы понимаете, интересно это было бы, если бы это каким-то образом отражалось на той деятельности, которой я занимаюсь. Абсолютно не отражается. Отражаются максимум какие-то локальные события в рамках там, моего города, моего квартала. Вот когда, допустим, была проблема у центра современной литературы и книги, да, на Васильевском острове, тогда, да, как-то это вот немножко на нас повлияло, политическая жизнь в нашем городе, в Санкт-Петербурге. А в целом нет, нет, никакого влияния на жизнь обычного человека вот эти вот все глобальные события не оказывают, и поэтому, собственно, наблюдать за ними довольно скучно.
Это вот как раз следствие этой атомизации, да, перехода реального в виртуальное?
Скорее, следствие виртуализации общественной жизни. Вот люди накричатся у себя в блогах, и людям уже... Люди успокоятся. Я не считаю, что Борис Натанович прав, я не считаю, что у нас происходит застой, я не считаю, что у нас как-то происходит... какие-то, грубо говоря, приходит диктатура. Скорее просто в стране наступает стабильность. Эта стабильность очень часто похожа на болото. Вот. А в болоте еще очень много кочек, на котором каждый квакает на свой лад.
Понятно. Хорошо. А я напомню нашим слушателям, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода. Программа «Время и мир». Главные темы. На встречу новому СНВ интервью со Стивеном Пайфером. Обсуждение решения сербского парламента извиниться за массовые убийства в боснийском городе Сребреница. Российские регионы, Екатеринбург. Наука, современный экономический кризис в исторической перспективе. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Из Киргизии, где продолжаются массовые выступления сторонников оппозиции, поступают противоречивые сообщения о погибших в столкновениях с сотрудниками служб безопасности. По официальным данным, погиб 21 человек, более 180 ранены. Оппозиция говорит о сотне погибших и более 100 раненых. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, демонстранты захватили здание Государственной службы национальной безопасности, из СИЗО освобождены заключенные. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти и оппозицию в Киргизии воздержаться от дальнейшего кровопролития и начать диалог. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил о недобросовестности следователей, занимавшихся его вторым уголовным делом – о хищении нефти и отмывании денег. Выступая сегодня в Хамовническом суде Москвы, Ходорковский сказал, что следственная группа отказала ему в просьбе приобщить к делу ряд документов, в том числе акты инвентаризации. Ходорковский также заявил, что не мог одновременно похитить и нефть, и прибыль, полученную от продажи нефти, как утверждает прокуратура. В Смоленской области сегодня премьер-министр России, Польши Владимир Путин и Дональд Туск участвуют в мероприятиях, посвященных памяти расстрелянных в Катынском лесу польских военнослужащих, а также советских граждан, жертв политических репрессий. Владимир Путин, в частности, заявил, что в России осуждают преступления тоталитарных режимов, но отметил, что недопустимо возлагать вину за совершенные в Катыни злодеяния на российский народ. Братиславе сегодня прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева с руководителями Словакии. На встречах российского лидера с президентом Словакии Иваном Гашпаровичем и премьер-министром Робертом Фицо обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества и перспективы российских инвестиций в словацкую экономику. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях литературовед Василий Владимирский и писатель-историк Владислав Гончаров. Сегодня мы продолжаем цикл программы «Россия между прошлым и будущим». Говорим о будущем России, обращаясь к ее истории, вглядываясь в настоящее. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджеровой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Василий Владислав, одной из главных тем, о которой говорилось в нашем цикле писателями-фантастами, в частности, и не только, это тема «Возможный распад России на отдельные государства». Но, судя по вашему мнению, как вы считаете, что все более-менее стабильно, но вот у вас нет, я не говорю о политике, так как вы политикой, я так понимаю, не очень интересуетесь.
Я
вот,
нет. Я скорее интересуюсь.
Вот, ага, хорошо. У вас нет такого ощущения, что возможен распад России? А этот вопрос обсуждается почему-то постоянно в моем цикле. Идет, потому что я его задаю.
Лично у меня ощущение, что момент, когда распад был возможен, уже пройден. Причем пройден довольно давно. Вот сейчас скорее начинается центростремительная тенденция. Вот, то есть, скажем так, скорее пророссийские какие-то тенденции будут нарастать на окраинах России. Вот, что называется, собирание земель. Не в форме, скорее всего, вполне возможно, не в форме, так сказать, военного присоединения, а в форме, скорее, культурной экспансии, обратной культурной экспансии.
А вы что скажете, Василий?
Ну, я тоже никаких таких тенденций ярко выраженных не наблюдаю. Ну, другое дело, что я, в общем-то, особенно и не интересовался этим вопросом. Но по результатам моих поездок по России, я достаточно много на разных концах России был, и в том числе и в тех краях, где, в общем, русский – это не главный, не основной язык общения повседневного. Ну, я не наблюдаю какой-то антирусской, скажем так, тенденции вообще к отсоединению. По-моему, все нормально. Все путем.
Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Вы знаете, то, что вы сейчас решили обсуждать как science fiction, как научную фантастику, мне кажется, сегодня уже не имеет жанрового интереса. Потому что если научная фантастика 60-х, 70-х несла в себе некий социальный оптимизм, строила некие картины будущего, программировала будущее, то сегодня это апатия и пессимизм. Но даже тема сегодняшняя, будет или не будет распад России. Вот я, например, часто летаю за границу, я вижу депутатов, которые живут за границей, летают сюда на заседание. Я вижу, что многие столицы забиты семьями, и там недвижимость нашей элиты, и оно, в общем-то, не может удержать такую страну. И мы постепенно превратились из страны физиков, лириков, космонавтов, торговцев и коррупционеров. Поэтому, конечно, такая фантастика, она реальностью уже стала. Сегодня посмотрите, девочки с Кавказа, имеющие хорошее образование, которые в советское время могли стать кем-то, стали ахитками. Мне кажется, что как раз фантастика сегодня должна быть социальная. Она должна не уводить нас куда-то в дремучие леса, а описывать то, что есть сегодня, потому что завтра рождается сегодня. Поэтому скажите, а какие сегодня есть романы, которые бы действительно описывали сегодняшнюю жизнь?
Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что фантастика никому никогда ничего не должна, как и всякая другая литература. Фантастика отражает тенденции существующие. Вот. Эти тенденции могут быть хорошими и плохими, их можно как-то оценивать, как-то разбирать, можно призывать даже к тому, что ребята, пишите на такие-то темы. Вот. Но говорить «должна» – это немножко глупо, на мой взгляд.
А о книгах? Кто?
Что касается книг, ну, в принципе, действие достаточно большого количества современных фантастических романов разворачивается прямо в наше время, в нашей стране. И многие из этих романов, в принципе, номинируются в том числе и на общелитературные премии. Я могу привести в качестве примера, допустим, «Малую глушь» у Марии Галиной, которая в прошлом году, в общем-то, прозвучала довольно громко. Первая часть публиковалась этого романа в «Новом мире». В этом году вышла уже полностью, точнее, в 2009 году вышел полностью этот роман в книжном издании, рассказы Марии Галиной той же самой. Ну, в принципе, это произведение, в котором действие происходит в наше время, в недалеком прошлом. Единственное, что я могу сказать, что, наверное, все-таки к задачам фантастики не относится исследование каких-то социальных и политических тенденций, которые вот имеют место быть прямо сейчас, а имеет ее задача скорее экстраполяция и рассмотрение каких-то результатов вот того, что мы видим сейчас.
Да, пожалуйста.
Вот. Я бы хотел добавить, что фантастика в любом случае всегда отражает происходящее в обществе. Вот. Она является зеркалом и ничем большим. И даже если в фантастике преобладают бароны и драконы, а также приключенцы, которые воюют с этими баронами и драконами, это всего лишь отражение определенных процессов в обществе. Значит, значит, большому количеству людей интересно читать про баронов и драконов, а не про политику.
Да, но вот наш слушатель привел мне пример высокообразованную девушку, которая закончила 2 института, да, и, соответственно, оказалась шахидкой. Если это она на самом деле была, это трудно сказать, я не знаю. Но вот как, скажем так, вот сейчас, насколько отражается вообще вот в фантастике война цивилизаций, скажем, вот именно в этом контексте?
Ну, война цивилизации всегда была, естественно, одной из основных тем фантастики, столкновение цивилизации, я бы сказал. То есть разные варианты, в том числе военное, взаимопроникновение, какое-то соседство мирное без взаимопроникновения, война культур, война цивилизации, не война, а вот именно
столкновение, взаимодействие.
Ну, собственно, это, наверное, с момента возникновения научной фантастики, фантастики вообще как таковой описывается.
Не имею в виду марсианскую цивилизацию, я имею в виду...
Ну, в принципе, не только марсианская цивилизация, но и цивилизации, скажем так, земные, под разными масками. Собственно, понятно, что марсианская цивилизация тоже цивилизация вот у того же Герберта Уэллса в «Войне миров». Марсианская цивилизация это некоторым образом такая британская цивилизация. Британия, владычица морей. Ну, это все известно, в общем-то, из литературоведческих источников. Вот. Это просто метафора британской цивилизации. То же самое с этими марсианами, с баронами, драконами. Все это, естественно, маски какие-то, это какие-то образы, метафоры, которые, в общем-то, можно рассматривать по-разному, можно как нечто совершенно отвлеченное. Ну, понятно, что нечто выдумать вообще абсолютно из головы высосать из пальца, ну, невозможно, всегда берется что-то за пример, какая-то определенная культура.
Наш постоянный слушатель Валентин из Рязани, пожалуйста, ваш вопрос.
Вы знаете, предыдущий слушатель назвал это фантастикой, но все же, конечно, это не фантастика, это реальность. Вот. Но учитывая, как вот она, эта реальность, преподносится нашими гостями, что эта культурная экспансия, оказывается, у нас наступает, что, оказывается, наступает стабильность, ну, она принимает частенько вид болота, простите, это фуфло. Вот. И поэтому я хотел бы задать вопрос. Приведите, пожалуйста, примеры вот этой культурной экспансии, болота вот этого. Это что, имеется в виду Грузия, что ли, культурная экспансия? Или Китай, культурная экспансия в Сибирь? Спасибо.
Ну, например, культурная экспансия России в Китай сейчас достаточно масштабна. Вот. Может быть, ее следовало назвать по-другому, но... Например, в Китае сейчас очень популярны как произведения советской литературы, так, например, очень своеобразное впечатление, когда слышишь великолепно ранжированную студийную запись китайских «Катюша», «Подмосковные вечера» на китайском языке. У них сейчас это очень популярно. Вот широко известно, как они снимали многосерийный мыльный телесериал по «Азорь здесь тихие». Вот они снимают также другие фильмы про именно советской истории, вот, они вполне всерьез тянут к себе огромный культурный пласт. И это тоже, в принципе, можно назвать экспансией, хотя экспансия, конечно, своеобразная. Вот. Что же касается более близких к нам стран, то, например, сейчас на Украине книгоиздательство в основном русскоязычное. Вот. И если были попытки поднять украинское украиноязычное книгоиздательство в 90-х, начале 2000-х годов, то эти попытки все провалились. Вот. Все книжки, которые издаются, большинство книжек, как минимум фантастики, издающиеся на русском языке, то есть большинство, это я имею в виду 90%, вот, издаются на русском языке. И украинские писатели-фантасты, даже те, которые считают себя украинцами, украинскими патриотами, пишут на русском языке и издаются в России.
Яков из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, добрый день гостям и ведущему. Я хочу задать вопросы гостям обоим, если они могут ответить. Может, они знают. Вопрос такой первый. Знают ли они какие-нибудь вещи современные, я не беру на советские переиздания, а на современных российских авторов, ну, может быть, ближнего зарубежья, которые рисуют общество именно коммунистическим, так как писали ранние вещи Стругацких, там, или там Булычева, опять-таки, ранние вещи. Вот. И вопрос второй. Что они думают по поводу творчества такого человека, как Владимир Добряков, читают они или нет? Там совершенно яркая, откровенная просоветская, как бы, так сказать, направленность. Я с удовольствием эти вещи читаю, именно поэтому. И третий вопрос. Что они сами думают вообще, возможно ли, в принципе, социализм в будущем? Или они считают, что капитализм – это окончательная фаза развития человечества? Спасибо, до свидания.
Пожалуйста,
ну, собственно, вспоминая Стругацких, вспоминая мир полудня, который они создали в своих произведениях, наверное, наиболее близок к этому мироощущению, к этому взгляду на общество будущего Евгений Филенко. Собственно, с циклом своим «Галактический консул», с романом «Бумеранг на один бросок». Ну, вообще, да, есть попытки писать подобную литературу. Вот буквально только что в Москве вышла книга Ярослава Верова и Игоря Минакова «Операция «Вирус», которая впрямую развивает идеи братьев Стругацких. Можно вспомнить, опять же, тот же самый цикл книг «Время учеников», которых очень по-разному, правда, рассматривали в этот самый «Мир полудня», но в том числе и были последователи Стругацких, участвовали в этом. Что касается Добрякова, то, к сожалению, я первый раз слышу эту фамилию. Добряков, кажется, да? Вот, ничего сказать не могу.
Роза нам пишет, не рассматривали ли вы такой вопрос глобальное переселение народов? Ведь раньше Земля изменялась именно благодаря переселению народов, и даже новые расы возникали. А нам грозит глобальное потепление, очень реальный вариант изменения всего земного шара. Конец цитаты. Я сейчас еще дополню. А вот на самом деле по поводу этого реального переселения народов в какой-то степени говорил недавно директор Института демографии ГУ ВШЭ Анатолий Вишневский. У него прогноз вот такой по поводу России, что до 2030 года Россия потеряет не менее 11 миллионов человек, и, соответственно, встает вопрос по поводу миграции. И что вы скажете, пожалуйста,
Владислав? Ну, сначала по поводу глобального потепления, аккурат последние буквально несколько месяцев, эта фальшивка была разоблачена. Нет никакого глобального потепления, как выяснилось. Вот. Как выяснилось, это была, ну, даже, может быть, несознательная фальшивка, но в определенных политических целях пиарили определенные ученые, подтасовые факты. К сожалению, такое очень часто случается в самых разных отраслях наук, когда с какими-то конкретными прагматическими целями начинают искажать реальность в публичных выступлениях. Вот, в том числе и люди, которые носят академическое звание. Вот. А что касается демографии, что касается переселения народов, это очень интересная тема. Эта тема связана с уже поднимаем тема взаимопроникновения культур. Вот. По большому счету, если говорить о судьбах России, лично я считаю, что да, безусловно, нам грозит демографический кризис, он грозит не только нам, а и Европе, в чуть меньшей степени, но и Северной Америке. Вот, и единственный выход из этой ситуации, вот, это ассимиляция мигрантов. Тех людей, которые приезжают из бывших республик Советского Союза и даже из-за предела бывшего Советского Союза, вот, надо сделать так, чтобы они были, ну, не скажу русскими, они были гражданами этой страны и воспринимали себя как граждане этой страны. Это очень очень тяжело, но это необходимо. И, честно говоря, меня очень сильно бесят люди, которые начинают разделять по национальностям, причем заранее уверены, что вот эти национальности, эти представители национальности гражданами России стать не могут, потому что они всегда, как волк, будут глядеть в лес и всегда будут готовы резать русских. Вот. Это, наверное, одна из самых серьезных опасностей, которая грозит России, это национализм. Я не считаю, что уровень национализма сейчас высок, но, тем не менее, существует масса людей, которые хотят, стремятся разжигать национализм.
Ну, потенциально, да. Георгий из Московской области, пожалуйста. Ваш вопрос.
У меня все-таки вопрос, некоторое недоумение. Ведь та фантастика, которая сейчас происходит с Россией и с западным миром, одинаковая. Почему об этом мы в прайм-тайме не говорим? Но Александр Потемкин, «Человек отменяется», два сборника под редакцией Ходорковского, «Постчеловечество», где Делягин на 165-й странице говорит, вторую сигнальную систему убрать, иначе мы не удвоим ВВП. Если народ будет умней менеджера, значит, никогда удваивать ВВП не получится. И по этому же пути Америка немножко раньше нас пошла, очень хорошо, поминки по просвещению.
Понятно, Георгий, спасибо. Хорошо. Спасибо большое, да.
Вообще-то ВВП мы уже удвоили. Он был раньше Путин, сейчас Путин с Медведевым.
Николай Васильевич из Белгородской области, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые господа. Вот сейчас вы говорите так, как какая-то фантастика насчет России, но ведь мы же в России живем, есть замечательные старцы, которые уже давно предсказали, что будет с Россией и в национальном отношении, и в территориальном отношении. Допустим, есть множество старцев, которые говорят, что Москва и Питер, они будут, ну, они провалятся просто. Москва провалится, сгорит, а Питер утонет. Там будет море. Вот. Пермь провалится, провалится Англия, провалится Япония. Вот. Такие катастрофы ожидают, ну, непосредственно перед самым концом света.
Николай Васильевич, очень много на самом деле прогнозов старцев есть, и они настолько все разные, и там непонятно, как все будет совмещаться. Вначале что будет проваливаться, если так можно дальше идти. Пожалуйста, да, Василий.
Ну, безусловно, конец света наступит в 2012 году, как нам обещали пророки майя. Правда, говорят, майя уже сами отреклись от этого, но мы все знаем, особенно те, кто выпускает соответствующие книжные серии, посвященные этому, что, безусловно, надо такую литературу покупать, надо такую литературу читать, да-да-да, поддерживайте ее рублем.
Хорошо, вы говорили о стабильности, меня это все-таки удивило, потому что, ну, может быть, вы как раз читаете очень много книжек, о которых рассказывается о нестабильности, поэтому чувствуете себя в стабильности, у меня есть такое предположение, но это мое только предположение, но дело не в этом. Соответственно, если вы считаете, что сейчас Россия находится в стабильном более-менее состоянии, то, в принципе, вам и задавать вопрос, допускаете ли вы возможность какой-либо революции в ближайшее время вообще в России, тоже, наверное, бессмысленно. Посмотрите, что в Бишкеке происходит сегодня.
В Бишкеке происходит то, что обычно принято называть оранжевой революцией. Из тех сообщений, что я сегодня видел в блогах, следует, что на самом деле это внутренние разборки. Кто-то нанял порядка сотни демонстрантов. Эти сотни демонстрантов организовали еще пару сотен других демонстрантов. И на сторону восставшего народа в лице сотни демонстрантов уже начинают переходить какие-то силовые структуры.
Да, вы не допускаете такой вариант в России? Подумаешь, тоже наймут сотню человек, за которыми пойдут еще тысячи и так далее, и снесут все на своем пути.
Великовата Россия для этого.
Зачем? В двух городах, Москве, Петербурге и все.
Ну и чего изменится от этого?
Ну, это другой вопрос. Я просто вас спрашиваю, допускаете вы такое развитие событий или нет?
По большому счету, на настоящий момент я такой перспективы не вижу. Я допускаю подобное развитие событий, то есть массовые, реально массовые беспорядки и реальный выход на улицу людей, которые в большом количестве, то есть тысяч людей, которые готовы убивать и умирать, только в том случае, если уровень жизни резко, по какой-либо причине, резко упадет. Вот сейчас пока большинство людей сыты, большинство людей в принципе удовлетворены тем, что они имеют. Имеющуюся неудовлетворенность вполне можно сублимировать, как я уже говорил, в интернетах. Вот. И поэтому большинство не пойдет, не станет выходить на улицу. Вот. Другое дело, извините за пространное отступление. В 60-х годах у нас создавалась великолепная повесть, точнее, скорее, даже роман Пьера Вальо «Стальной прыжок». Сюжет, если вкратце, была некая процветающая европейская страна, вот, в которой были все всем довольны, но в конце концов власти обнаружили, что люди перестали ходить на выборы, перестали голосовать за правящие партии. И в результате того повысился процент голосующих за коммунистов, вот, и поэтому коммунисты получили шанс прийти к власти. И власти додумались, подсыпали правительственным чиновникам, в первую очередь, не подсыпали, точнее, ну, в общем, грубо говоря, использовали некое медикаментозное средство, которое повышает лояльность населения, и не просто повышает, а лояльное население, попробовав этого средства, начинает сразу бежать на избирательные участки, чтобы проголосовать за того, за кого нужно. В результате получился побочный эффект, они сначала проголосовали за кого нужно, потом начали резать врагов народа, потом начали перерезать самих себя. Вот, и коммунисты пришли к власти.
Да, такой пример. А вы, Василий, что скажете?
Ну, да, действительно, для того, чтобы произошло какое-то глобальное... Ну, понятно, что переворот в Питере и в Москве ничего не решит. Вот. А для того, чтобы произошло какое-то глобальное потрясение революционного свойства, для этого нужен толчок. А живем мы, конечно, плохо, но не хуже, чем всегда. То есть, каких-то даже кризис нас, к сожалению, может быть, к сожалению, может быть, к счастью, не подтолкнул, не сдвинул вот с этой самой мертвой точки. Да, может быть, в этом смысле есть основание говорить о неком застое.
Да, вот интересно послушать, на самом деле, мне, человеку, которому приходили до сих пор в этот цикл гости в эфир, и мне все находили очень большое количество недостатков, с которыми надо бороться и прочее, прочее. Хорошо, давайте поговорим немножко о технологическом процессе. Я бы хотел привести маленькие выдержки из доклада главного футуролога консалтингового подразделения КИСКО. Это Дэйв Эванс, он достаточно известный футуролог, и его даже так не называют в Соединенных Штатах Америки. И вот что он предсказывает. Значит, интернет эволюционирует до такой степени, что сможет поддерживать мгновенные коммуникации независимо от расстояния. Значит, первый коммерческий квантовый компьютер появится к середине 2020 года. Значит, к 2020 году персональный компьютер стоимостью в $1000 США по своей вычислительной мощности сравняется с человеческим мозгом. Сегодня мы знаем 5% того, что нам станет известно через 50 лет. Другими словами, 95% знаний, которые будут доступны людям к 2060 году, станут результатом открытий, сделанных в предстоящие 50 лет. В ближайшие 2 года объем информации в нашем мире будет ежегодно увеличиваться в 6 раз, а объем корпоративных данных в тот же период будет ежегодно возрастать в 50 раз. К 2015 году человечество будет ежегодно создавать контент, объем которого в 92,5 миллиона раз превышает объем информации, хранящейся в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов Америки. Вот, пожалуйста, прокомментируйте.
Знаете, была такая замечательная повесть Станислава Лема «Футурологический конгресс», в которой делались очень похожие, эти самые товарищи, съехавшиеся на футурологический конгресс, делали очень похожие предсказания, в том числе вот эти вот линейные экстраполяции, привели к тому, что к 2000 году Земля превратится в шар из человеческих тел, расширяющийся со скоростью света. Мне вот это очень, честно говоря, напомнил. Возможно, в чем-то господин футуролог и прав, но увидим мы это там, на какие он там даты назначил, к 2020 году. Вот. Ну, мне кажется, что несколько преувеличил.
А вы что скажете, Владислав?
По-моему, это просто смешно. Человек искренне забывает о том, что мы зависим не от того, что нам какие возможности есть у нас. Мы зависим от того, какие... Точнее, не от того, какие возможности даются нам свыше, а от того, какие возможности по обработке информации есть у нас самих в нашем мозгу. Вот мы не сумеем обработать информацию больше, во-первых, чем нам интересно обработать. Вот, во-вторых, больше, чем мы будем иметь времени обработать. Вот. Сейчас как раз скорее информатизация мира приводит к тому, что люди стали гораздо менее любопытны к именно менее любопытно, им гораздо менее интересны научные открытия, им гораздо менее интересно естествознание, вот то, что те научно-популярные книжки, которые еще в 70-х, 80-х годах были. Людям не интересны научно-популярные знания, людям интересны приключения, людям интересны игры, людям интересны не думать головой, а получить удовольствие от чего-либо. Вот. Не обязательно от физических наслаждений.
Вот еще один прогноз, это российские футурологи, они считают, что в будущем граждане России перестанут понимать друг друга не только из-за этнических происхождений разных языков, да, но и потому, что носители одного языка станут принципиально разными существами. Будет так называемое большинство, это люди, обладающие навыками для работы, да, с форматированным сознанием, языковыми клише, и образованное меньшинство, то есть тот процесс, который мы наблюдаем, да, такой вот то, что вы говорите, атомизация, но все-таки одни имеют возможность получать образование в Лондонах, ну, примерно, да, так сказать, а другие вообще не имеют и не желают учиться. Вы не согласны с таким прогнозом? Владислав, да, пожалуйста.
Не увязываю от происходящего процесса, о котором я говорил, с получением образования. По большому счету, человеческое любопытство не зависит от полученного образования. Вот, а люди действительно начинают делиться на любопытных и нелюбопытных.
Что касается языка, да, наверное, распад произойдет, такой раскол, да, но это будет не связано никак с образованием, на мой взгляд, а это будет связано скорее с хобби и увлечениями. Мы сейчас уже знаем, что, например, обычный человек, там, допустим, из провинциального города, работающий на фабрике, он с трудом поймет язык айтишника, который работает даже, может быть, в мелкой какой-то фирме в Санкт-Петербурге. Сейчас этот процесс углубляется, возникает новые такие формы языка. Люди, которые, допустим, играют в онлайн-игры, они выражаются очень по-своему. Я порой своих друзей не понимаю, которые говорят совершенно свободно друг с другом. Вот. И возникают примерно такие же, да, разные субкультуры. Да. На самом деле это явление такое старое уже достаточно. То есть человек с окраины города, человек из центра...
Ну, понятно, да, разница большая. Спасибо большое. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были литературовед Василий Владимирский и писатель-историк Владимир Гончаров. Владислав Гончаров, простите, вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы: массовые беспорядки в Киргизии, Владимир Путин и Дональд Туск на мемориальных мероприятиях в Катыни, Словакия и Чехия принимают президента России. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Бишкек без тюльпанов. События в Киргизии онлайн.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о друге Путина.
В блогах Свободы.
Буддийский монах. Взгляд после теракта.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530.